Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Велимир Хлебников в маленьком театре Фонтанного дома и фестиваль британского кино. Во второй части передачи опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей и гоголевские сюжеты Валерия Фокина. В Москве прошел фестиваль «Новое британское кино». Фильмы смотрела Ольга Клячина.
В программе фестиваля «Новое британское кино» гости из Англии, кинематографические новинки, удивления и разочарования. Как часто бывает с фестивалями национального кино, здесь представлены совершенно разные по уровню фильмы. Открытие фестиваля было блестящим благодаря фильму Ника Уитфилда «Скелеты». Название для многих, возможно, отталкивающее. Да и если прочитать аннотацию к фильму, идти на него не захочется. Какая-то фирма владеет приспособлением, с помощью которого можно проникать в прошлое. Клиенты по разным причинам хотят избавиться от скелетов в своих шкафах. Отсюда и название. Люди обращаются за услугами к сотрудникам фирмы, чтобы те проникли в их прошлое и устранили поступки, которые стыдно вспомнить. В фильме много первосортного английского юмора. Сцены, когда два главных героя, сотрудники фирмы, переодеваются и готовятся вернуться в прошлое, напоминает стилистику английских комиков Монти Пайтон. Режиссер явно не верит в паранормальные явления и превращает эти сцены в фарс. Мастера по проникновению в прошлое бредут от одних заказчиков к другим по рельсам, по пустынным холмам, по извилистым тропинкам. Одни странные люди приходят к другим не менее странным. Атмосфера веселого скитания в пространстве рождает ассоциации с фильмом «Кин-дза-дза». Но непринужденная веселость и ирония – только одна сторона фильма. Главный герой, сотрудник фирмы, зависит от так называемой «погони за светом». Каждый день он ждет момента, когда сможет уединиться и попасть в свое прошлое, чтобы оказаться маленьким мальчиком, чтобы сидеть на диване с родителями, которые рассказывают ему сказки. Мы понимаем, что он когда-то потерял все это, и родители, и дом, и счастье. Он возвращается в прошлое на одно и то же место. Каждый раз его папа произносит одни и те же слова из сказки. Герой питается этими походами в прошлое, он наслаждается ими и в то же время страдает, когда снова оказывается в настоящем. В какой-то момент он понимает, что так продолжаться не может, что нужно отпустить свои воспоминания. Он снова отправляется в прошлое и наблюдает со стороны за собой маленьким и своими родителями. Поочередно он прощается с мамой и папой, и они исчезают. Остается только мальчик. Мальчик, который давно стал взрослым. Несмотря на запутанность сюжета и обилие монтажных эффектов, фильм «Скелеты» трогательный, глубокий и ясный по мысли. Что удивительно, это первый полнометражный фильм англичанина Ника Уитфилда. Режиссер приехал на фестиваль в Москву.
Тема памяти наших историй и наших секретов, тема прошлого, очень интересна. У меня родилась такая вот смешная идея, но она имеет глубокий подтекст. Иногда мы живем, думая слишком много о будущем. Иногда, думая слишком много о прошлом. Самое сложное – жить сейчас, жить сегодня. Мы не всегда умеем это делать. Иногда это значит, что мы должны дать прошлому уйти, отпустить его от себя. В фильме многие персонажи теряют своих близких. Это всегда страшно. Но мы должны учиться жить с этими потерями. Мне кажется, что фильм оптимистичный. Да, он полон грусти, но он оставляет надежду.
Ник Уитфилд рассказал о том, что такое новое британское кино в его понимании.
Мне кажется, что британские фильмы, поскольку они на английском языке, то они претендуют на прокаты в Америке. Но мы в первую очередь должны делать фильмы о том, что волнует нас. И потом мы увидим, как это будут смотреть в Америке, в Москве, в Австралии или Бразилии, где угодно. Новое британское кино – это не определение. Это твое кино. Кино о том, что волнует тебя. Здесь надо забыть про рынок.
На фестивале был еще один интересный гость – режиссер фильма «Последнее воскресенье» Майкл Хоффман. Его фильм в английском прокате называется «Last Station» – «Последняя станция». Картина снята по одноименному роману Джея Парини, в котором рассказывается о последних днях жизни Льва Николаевича Толстого, о его отношениях с Софьей Андреевной, об уходе из дома и смерти. И хотя картина строится по несколько предсказуемым законам мелодрамы, в ней есть правда. Фильмы, которые снимают русские режиссеры о России, зачастую гораздо более примитивны. Например, тот же «Край» Алексея Учителя с бутылками самогона во весь экран, с медведями и русскими страстями гораздо больше похож на «Лубок», чем «Последнее воскресенье». Майкл Хоффман говорит, что фильм он снимал вовсе не о Толстом.
Я нашел роман Джея Парини на станции поезда в Сиене, в Италии, где я какое-то время жил тогда. Это была единственная книга на английском. Тогда я не представлял себе, как из этого может получиться фильм. Но роман мне очень понравился. 14 лет спустя я снова взял в руки эту книгу и тут же представил себе, каким должен быть фильм. И я думаю, так случилось потому, что я был женат 12 из этих лет. На самом деле я снял фильм не о Толстом, а о браке Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Это напомнило мне проблемы моей жизни. Меня интересует известность и давление этой известности на семейные отношения. Когда все смотрят, что ты делаешь, оценивают это. Когда я читал «Анну Каренину», это мой любимый роман Толстого, мне больше запомнились главы не об Анне и Вронском, а о Китти и Левине. Я только сегодня подумал об этом и понял, что это как раз та история, о которой я рассказываю в «Последнем воскресенье». Это как бы начало истории, рассказанной в фильме. Но 20 лет назад, когда я читал «Анну Каренину», я и не думал, что эта история будет мне так близка.
Майкл Хоффман рассказывает в фильме не только о любви, но и о том, как при жизни из человека делают идола, как искажают его идеи. Он высмеивает толстовцев, которые часто слепо следовали призывам писателя, не понимая до конца его мыслей или упрощая их. Образ самого Толстого отличается от сложившегося строгого образа.
Сейчас уже есть новые истории, исследования о том, как давно Толстой планировал уйти из дома до того, как решился на это. То есть версии постоянно меняются, акценты сдвигаются. Я лично думаю, что в самом конце Толстой думал о Софье Андреевне и все еще хотел ее увидеть и разрешить их противоречия перед смертью. В действительности этого не получилось. Когда она пришла, он уже был без сознания, очень близок к смерти. Многие препятствовали их свиданию, и Толстой сам сначала просил не допускать к нему жену. Но в самом конце, я в это верю, он хотел ее увидеть, несмотря ни на что. Это и показано в фильме.
Никто не знает, что чувствовал тогда Толстой на самом деле. Но то, что Лев Николаевич и правда много думал о жене перед смертью, подтверждают записи из дневника Александры Львовны, самой близкой ему дочери. Сестра вошла к нему. Он радостно встретил ее и, как мы и предполагали, сейчас же стал расспрашивать о матери. Таня отвечала ему, но когда отец спросил, возможно ли, что Софья Андреевна приедет сюда, сестра хотела отвести разговор и сказала, что она не хочет говорить с ним о матери, так как это слишком волнует его. Он со слезами на глазах просил: «Почему ты не хочешь отвечать мне? Ты разве не понимаешь, как мне для моей души нужно знать это?» Конечно, в фильме многое представлено схематично, а сложные жизненные конфликты сведены к довольно простой сценарной истории. Майкл Хоффман признался, что только в последнее время понял, в чем его кредо как режиссера.
Осознание. Если бы я стал думать, какой лейтмотив всех этих фильмов, это будет именно осознание. Когда мы отрицаем какое-то знание, но потом страдание приводит нас к приятию этого знания. Это самая важная идея для всех моих фильмов.
На фестиваль приехали не только режиссеры. Прилетела в Москву и художница, и автор комиксов Поузи Симмонс. Она работает в издании «The Guardian». По ее книге комиксов режиссер Стивен Фрирс сделал фильм «Неотразимая Тамара» – легкую комедию. В деревне оказывается красотка вместе с популярным барабанщиком – кумиром местных подростков. Две девочки начинают следить за этой парой и расстраивать их отношения. Они становятся своего рода ведущими всего сюжета, рассылают компроматы, письма. От них во многом зависит, кто с кем расстается и кто с кем остается. Мораль этого милого и непринужденного фильма с точки зрения Поузи Симмонс довольно значима.
Я думаю, что этот фильм в чем-то не характерен для киноиндустрии Британии, потому что обычно английское кино снимают об аристократах в париках. Такие исторические фильмы, типа «Джейн Остин», либо это простые люди, решающие социальные проблемы. А про буржуазию, про средний класс у нас немного фильмов. Этим фильм и отличается. Про что я, собственно, писала книгу? Эта тема актуальная. Люди, обладающие финансами, скупают деревья. И деревни в каком-то смысле вымирают для местных жителей. Подросткам, которые там живут, совершенно нечего делать. Для них там ничего нет.
Фильм «Четыре льва» организаторы фестиваля представляли с особенным энтузиазмом. «Четыре льва» — это четверо арабов. Они террористы-смертники, причем настолько безмозглые, что случайно взрывают Усаму бен Ладена. Потом на протяжении всего фильма они разрабатывают план. Один предлагает взорваться самим в мечети, другой за то, чтобы взорвать интернет. Весь фильм – жесткий стёб над террористами. Ясно, что юмор – способ европейского человека избавиться от страха, но можно спорить о том, насколько уместны такие шутки, тем более, что юмор фильма «Четыре льва» довольно примитивен. На фестивале был показан и один документальный фильм «Доктрина шока». Его режиссер Майкл Уиттербот экранизировал книгу канадской журналистки Наоми Кляйн, известной противницы капитализма. Говорит Алексей Лайфоров, один из организаторов фестиваля.
Уиттербот всегда придерживался достаточно крайне левых взглядов, и то, что он почитает Наоми Кляйн, в принципе, не было большой тайной. И, то есть, в принципе, коллаборация, мне кажется, вполне состоялась.
Наоми Кляйн сама исполняет в фильме главную роль, роль лектора, который объясняет всем нам, что мы живем в эпоху расцвета капитализма-катастроф. Во всех грехах обвиняются экономисты Чикагской школы, в частности Мильтон Фридман. По мнению Кляйн, все мировые кризисы случились именно благодаря тому, что экономики ведущих стран опирались на теорию свободного нерегулируемого рынка. Фильм представляет собой нарезку из рисунков, архивов, коротких интервью, подобранных для того, чтобы проиллюстрировать книгу Кляйн. Это выглядит как подтасовка фактов, когда есть центральная идея, и для ее доказательства используется все подряд. Особенно хорошо это видно в той части, где речь идет о Советском Союзе. Для тех, кто не знал, в фильме объясняется: люди в Советском Союзе хотели демократии, чтобы покупать джинсы. В кучу свалена вся история России после перестройки, развала СССР, путч 91-го года, финансовые кризисы 90-х. Причиной всех потрясений объявлена приватизация. Смысл названия «Доктрина шока» так раскрывается в фильме. Когда людей в ЦРУ подвергали шоковой терапии, они становились опустошенными и безвольными. Когда в истории наступала катастрофа, будь то обвал на финансовой бирже, война или террористическая атака, опустошенную катастрофой систему захватывал капитализм, который и становился причиной следующей катастрофы. Теории часто превращаются на экране в необоснованные лозунги. Фильм воспринимается как пропаганда, а не как исследование. Последние слова фильма призывают: «Надо заставить их сделать это». Что это и кого их, не очень понятно.
О фестивале британских фильмов рассказывала Ольга Клячина, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Маленький